Здравствуйте, дорогие телезрители! Нынешнее воскресенье называется «Неделей о слепом», потому что евангельский отрывок, который читается во всех православных храмах в этот день, повествует нам о том, как Иисус Христос исцелил человека, который был слепым от рождения. И вот очень интересный сам по себе ряд евангельских чтений вырисовывается. В позапрошлое воскресенье мы вспоминали исцеление Христом паралитика, провалявшегося 38 лет в овечьей купальне, а сегодня исцеление слепорожденного. Почти подряд два исцеления, но какие разные следствия этих событий. Паралитик вместо спасибо Иисусу за фактическое возвращение к жизни продал Господа фарисеям, что те, кто исцелил меня в субботу, тот и сказал: возьми подстилку и иди в дом свой. То есть нарушитель закона о субботнем покое не я, это Иисус, он во всем виноват. Он меня исцелил в субботу, чего было не положено делать, и меня совратил. Возьми подстилку, говорит, и иди домой. То есть спровоцировал на эту неуставную работу перенесения грузов в святой день. И стали иудеи преследовать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Слепца Христос тоже исцелил в субботу. И фарисеи тоже прознали об этом. Они вызвали к себе бывшего слепца и расспрашивали о том, каким образом исцелял его Иисус. И, наконец, сказали: «Богу славу воздай, а тот человек, он грешник». И здесь исцеленный вступает в спор с фарисеями. Он, по всей видимости, совершенно неграмотный и необразованный в законе Божьем человек, приводит своим оппонентам убийственный аргумент. Он говорит: грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. А ведь от века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы Иисус не был от Бога, не мог бы творить ничего. Знаете, это не слабо. Для человека, который с самого детства просил милостыню у прохожих, это смело. В принципе, это апология. Исцеленный становится на защиту своего благодетеля. Это благородно. А дальше происходит самое главное. Вскоре опять находит слепорожденного Иисуса и спрашивает его: «Веруешь ли ты в Сына Божия?» Исцеленный отвечает: «А кто он, Господин, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». «Верую», отвечает слепорожденный и склоняется перед Христом. Таким образом, человек этот не только обретает самое дорогое на белом свете – зрение, но и еще более важное сокровище на всю вечность – веру.
Царство Небесное. Ширетимуть вас і гнатимуть, то ширитимуть про вас усяку лиху славу неправдиву мене.
И о суевериях. Сегодня наш разговор вместе с прихожанами Кафедрального собора Сретения Господня. Давайте продолжим с вами наш разговор о суевериях. Как мы отмечали за прошлой воскресной беседой, суеверие – это вера, направленная не по адресу. Я думаю, не стоит доказывать, что глубоко неправильно верить в тряпочку, амулет, камешек или подкову. Это даже здравому смыслу противоречит. Единый, вездесущий, всемогущий Бог – это другое дело. Он действительно достойный объект веры, надежды, любви. Всевышний Творец неба и земли. Тот, кто может являться любому из нас опорой и защитой, хозяин и распорядитель, хранитель и небесный Отец. Но, как мы уже говорили с вами, человечество не сразу узнало единого истинного Бога. Десятки, а может и сотни тысяч лет люди блуждали во мраке неведения, неудачных поисков. Слышали грозу и думали, что это она, тот грозный силач, который ими управляет. И пытались угодить тому неведомому, которое скрывается за грозой. Видели молнию и суеверно склонялись перед этим явлением природы. Боготворили солнце, луну, скалы, или, как наши далекие предки, поклонялись пням и рощам. И на определенном этапе духовного развития то или иное языческое верование являлось достижением, скромным, но шагом вперед. А иногда очередной культ или мифический персонаж даже оказывались значительным прорывом вперед. Взять, например, древнеегипетского Атона. Хотя, конечно, любая языческая форма – это всегда мимо, что называется, промазал или не дотянул.
Христос
Здесь очень важно отметить Божью снисходительность. Вот наши с вами прапредки. Вместо того, чтобы чтить и поклоняться истинному Богу, ползали перед гнилыми деревяшками. А Бог смотрел на это, наверное, с некоторым сожалением, но не отворачивался от них, заботился и как-то отвечал на их молитвы. Представьте, они-то возносят молитвы в пустоту, обращаются не по адресу, а Бог снисходит к человеческим заблуждениям. Он как бы перехватывает письма с неправильными адресами и направляет их по назначению. Фильм «Дакия». Смутно помню, еще в детстве смотрел. И там была впечатляющая сцена языческого жертвоприношения. Собственно, это единственное, что мне запомнилось. Идея там такая. На город собирается напасть вражеское войско, намного превосходящее по численности вооружению. Отстоять город никаких шансов нет. А неприятель уже в пути. Спасение можно ожидать было только в том случае, если начнутся обильные длительные дожди. Местность, так сказать, глинисто-болотистая. И если там начинаются дожди, то ни пройти, ни проехать невозможно. Противник просто увязнет в болоте. Другими словами, нужен дождь. Много дождя, большого и длительного. А это ведь не во власти человека. И они начинают молиться какому-то, не помню, языческому богу. Серьезно молиться. А серьезность у них была связана с жертвоприношением. Нужно было принести в жертву самое лучшее в том городе или, скажем, королевстве. А самым лучшим оказался принц. Сын короля или градоправителя. Это был добрый, красивый, умный юноша. Его все любили, надеялись на то, что он станет хорошей заменой, наследником своего отца, мудрым правителем. Он не возражает, готов отдать жизнь за спасение своего народа. Сам восходит на городскую стену, а там внизу множество копий торчат из земли. В фильме это все, соответственно, обыграно. Прощание с отцом, матерью, невестой, молитвы. И его сбрасывают вниз, на эти копья. И тут же начинается дождь.
Ощерил гроб, снишел Еси бессмертный народу, разрушил Еси силу, и воскрес Еси яко победитель Христе Боже. Жена мира носит сам вещам, и радуйтесь, и твоим апостолам мир даруя, почему дай воскресенье, воскресенье.
Откуда дождь? Кощей Бессмертный послал дождь? Или Баба-Яга? Понятно, что дождь послан настоящим богом, который видит нужды людей, а также лучшее проявление духа, на которое они только способны на тот момент. И отвечает на просьбы, направляемые явно не по адресу. Самый красивый юноша, сын царя, приносится в жертву для спасения народа. Вообще, это уже даже не совсем язычество. Это уже на пороге христианства. Такая вот возвышенная, развитая языческая форма. А есть-то ведь совсем примитивное язычество. Тоже помню, в детстве с приятелем в большой теннис играли. Так он этот мячик и целовал, и дул, и плевал на него. Был уверен, что после этих колдовских действий этому мячу ничего не остается, как упасть на мое поле. Но это смешно и нелепо, поскольку уже христианство на дворе, причем давно, уже 2000 лет. Поэтому сейчас это ни к чему. И можно с полным основанием заключить, что этот малый с головой не дружит. Запоздал лет этак на 1010. Но ведь наскальные рисунки животных в свое время это было серьезно. И не только для тогдашнего человека, потерявшего почву под своими руками. Мы и сегодня имеем полное основание с уважением относиться к тем людям, которые двигались вперед, как могли в религиозном плане. Перед охотой они совершали магические ритуалы с этими самыми нарисованными животными, чтобы потом охота удалась. Это, кстати, было религиозным достижением. Люди поняли, что не все от них зависит, даже если ты ловок и умен, а вот не везет. Не ведется мамонт на всякие там приманки, и хоть ты тресни, не проваливается в предназначенную для него яму. Уже голодные все женщины, дети могут и помереть, а крокодил не ловится, не растет кокос. Значит, не только от ловкости и умения человека все зависит. Есть еще что-то или кто-то, влияющий на успешность. Это, между прочим, не так уж и просто. Для нас с вами это уже само собой разумеющееся. А по тем временам это открытие сродни по значению изобретению колеса. Мы привыкли, что колесо круглое, а какое же оно может быть? Но когда-то люди жили, были, любили, рожали детей, пели, плясали, били в там-тамы. А вот что такое колесо, не имели представления. Да и сейчас где-то в Африке то там, то сям встречаются племена, которые не очень-то в автомобилях понимают. Как, впрочем, есть и до сих пор люди, которые на полном серьезе считают себя самих хозяевами судьбы. Ну вот есть такие, встречаются. Понятие судьбы, кстати, это тоже языческое изобретение, виток эволюции религиозного сознания. Вера во всесилие судьбы – это как бы противоположность, антитезис тенденции человека поставлять себя самого в центр Вселенной. Гомера перечитайте. «Судьба как главное действующее лицо». Она распоряжается всем и всеми, и богами, и человеком. Так вот, любой шаг вперед, любое, даже слабое продвижение к истине достойно уважения. Даже индийская вера в корову, как в священное животное. Периодически что-то приходило людям в их души, они испытывали какие-то озарения. Тысячи лет человек искал Бога всюду, спотыкался, падал, принимал за Бога совсем не то, что надо, но делал эти робкие шаги ко Всевышнему. А Бог, в свою очередь, снисходил к людям и в меру тогдашних людских способностей к восприятию открывал им себя. Но мы ведь с вами живем не в 10-м тысячелетии до новой эры. Сегодня уже совсем другое время. Страшное и трудное в богоискании осталось в прошлом. Давно уже, так сказать, с Богом состоялись встречи, заключены заветы, получены заповеди. В частности, первая заповедь Деколога все в этом отношении и определяет. «Я твой Бог, и да не будет иных богов для тебя». То есть только один Бог, только одна сила над нами, которая все определяет. Только от Него все зависит, только Он наш владыка и господин. И нет никакой другой силы, перед которой нужно человеку преклоняться. Только один Бог должен быть в центре нашего религиозного сознания, в центре нашей жизни. Где бы мы ни находились, мы должны помнить, что Бог с нами. Что бы мы ни делали, в какие обстоятельства бы ни попадали, мы должны знать, что только от Него одного все зависит. Одно дело, когда наши далекие предки, не зная о Всевышнем, вешали на шею камешек на удачу. Это было похвально. Но если ты знаешь, что с тобою подлинный Бог, и тем не менее ты прибиваешь подковку над входной дверью на счастье, это, во-первых, нелогично. Но неразумность этого жеста – это мелочи. Главное в другом. На самом деле происходит страшная вещь. Вместо того, чтобы все внимание свое, все благоговение, всю любовь сосредоточить на невидимо присутствующем истинном Боге, ты переносишь это благоговение, эту веру на подковку или оберег. Ну а это не что иное, как богоотступничество. Не надо думать, что, дескать, в Бога я верую, а вещица мне это не помешает. пусть висит на всякий случай, помешает. И очень помешает. Если ты придаешь хоть какое-то значение, значит, ты отвлекаешься от главного. Человек ведь не может одновременно смотреть в разные стороны. Для того, чтобы посмотреть направо, нужно отвернуться от того, что слева. Оглянуться назад, значит, потерять из виду, что впереди. Поэтому, если ты вешаешь на стенке китайские иероглифы с заклинанием, считая, что они обладают какой-то силой, то в этот самый момент ты забываешь о главном, о том, что единственный мироправитель, единственный тот, от которого зависит твоя жизнь, твоя удача и твое счастье, это только Бог.
Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес.
Мы заканчиваем нашу воскресную богослужебную программу. Я прощаюсь с вами до встречи через неделю и желаю всего доброго.